Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Со всеми прошедшими праздниками. Сегодня наш гость Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковник в отставке, разведчик специального назначения, преподаватель спецдисциплин. Сереж, здравствуй.
Доброе утро всех с прошедшими, будущим, в общем, всех с праздниками.
Сереж, так как вопросов полным-полно, прошлая встреча не состоялась наша по независимым от нас обстоятельствам, поэтому сразу. Сереж, скажи, пожалуйста, первая тема — Сирия. И сразу же меня интересует вот что. В Сирии, судя по открытым данным, со стороны России действует ВКС и некие спецподразделения. Насколько изменилась роль спецподразделений, если изменилась, со времен Афганистана, где ты провел несколько лет в качестве офицера каскада, потом вымпела? И какие спецподразделения могут быть там задействованы?
Отвечать?
А ты сейчас хочешь бросить трубку и уйти? Нет. Отвечай,
я
давай.
Я бы хотел у тебя, чтобы ты разрешил мне мою мантру прочесть.
Это мы всегда.
Мы с тобой за единую неделимую Украину.
А, это для начала, да?
Да. Я это буду из раза в раз повторять вместе с тобой.
Ага.
Осталось определиться только в границах этой неделимости. Вот. И в этой связи продолжается военно-полицейская, при твоем усилении, карательная операция на восточных территориях.
Украины. На юго-востоке.
Юго-восток, да.
Так, хорошо, ты решил начать с Украины.
Нет, это мантра моя. Это
хорошо, к Украине...
Я читаю мантры.
Хорошо, к Украине вернемся.
Итак... А теперь Сирия.
Да.
Ну, то, что там произошло, еще повторяться, всем людям известно, и нашим слушателям, я надеюсь, известно. Ты, наверное, хотел бы услышать про роль... И место спецподразделений
естественно,
в этой ситуации.
Естественно,
да?
В
вопросе.
Потому что, Сереж, извини, я вопрос уточню. А не завязнет ли Россия, как завяз Советский Союз в Афганистане? И, извини, я свою мантру тоже скажу. Колоссальное количество экспертов по спецоперациям, которые, к сожалению, не знают, как они готовятся и с какого конца стрелять из автомата, заваливают людей. Вот пришла новость, и через 3 минуты этот эксперт уже вещает.
Что я здесь могу возразить?
Хочу обратиться действительно к эксперту.
Спасибо. С моей точки зрения, никакой аналогии с Афганистаном, с афганской эпопеей вообще нет. Там даже и не планировалось открытие баз. А здесь изначально была объявлена помощь правительству Сирии, сирийскому народу с позиций военных баз российских.
Ага, то есть пока...
То есть мы не осуществляли ввода войск, сотни тысяч, армии передвигали, да?
Угу.
Конструкция совершенно другая. Оказание помощи, военно-политической помощи и гуманитарной, там, экономической помощи с позиций баз, обусловленных баз. Mm-hmm. Вот.
То есть пока речь идет о базе ВКС в Хмеймиме и о базе военно-морского флота в Тартусе.
Да. Mm-hmm. Это диаметрально противоположные конструкции.
Хорошо. Теперь, Сереж, мы возвращаемся к роли спецподразделений. Изменилась ли она со времен афганской войны?
Ну, общее направление, конечно, остается прежним. и в будущем будет оставаться прежним. Специальные действия, специальные операции, специальные мероприятия. Вот. Но, конечно, технический прогресс возрос, технические возможности усилились. Вот. Так что особых изменений, кроме вот то, что я назвал, технических, да, в вооружении, военной технике, в средствах ведения разведки, наблюдения технической, только в плюс усиливается. А так сама тактика действий практически не изменяется.
Хорошо, тогда тут же вопрос такой. Я понимаю, приблизительно, конечно, как ты на него ответишь. По словам начальника службы нелегальной разведки, создателя «Вымпела» генерала Юрия Ивановича Дроздова, «Вымпел» был элитой элит и предназначался для диверсионно-разведывательных действий за рубежами Советского Союза.
Так, правильно.
Сегодня, ну, мы знаем, что в 93-м году этот, как его,
ну,
президент...
Ну, понятно, это да.
То, президент Ельцин-центр... Да, президент Ельцин-центр... разогнал «Вымпел», это, я считаю, было позором страны. Сегодня необходимость в такой группе специального назначения есть?
Я думаю, я бы хотел, я думаю, что роль подразделениям, аналогично «Вымпелу», должна возрастать.
Угу.
Ведь все мы, весь народ говорим, не надо войск, не надо пушечного мяса, да? Надо как бы по современнее действовать. А это и есть, как ты говоришь, элитные подразделения, аналог «Вымпела».
А, то есть при министерстве...
Я надеюсь, они действуют на территории...
Сирии.
И сопредельных странах.
И сопредельных стран, понятно.
Да. И желал бы им только успеха, если они там действуют.
Понятно. А тогда вот какой вопрос... У Министерства обороны это силы специальных операций, об этом официально заявлено, и какие-то там есть небольшие сюжеты.
Ну да.
А, значит, можно ли предположить, что у Федеральной службы безопасности есть некие спецподразделения или у службы внешней разведки, и они там действуют. Я со своей стороны, как человек, который в этих вопросах мало что понимает, хотел бы надеяться, что они существуют.
Ты знаешь, я с тобой солидарен. То, что они не могут не существовать, это точно. Ну, хотя бы вот по аналогии сейчас подразделение А и подразделение В, да, центр специального назначения с сайтом на...
Ну, в интернете есть.
В интернете все это есть. Вот. И я думаю, в современной ситуации, вот там, на Востоке, им работы должно хватать. Ну, это вот так вот я предполагаю, что должно хватать работы им там.
Скажи, пожалуйста, в единственной книге одного из твоих сослуживцев, и насколько он говорит в этой книге, он тебя, вы там с ним вместе работали, он говорит, что когда он обучался на курсах усовершенствования офицерского состава, на КУОСе, один из преподавателей сказал, через Афганистан вы пройдете все. Если подобное, если аналогичное «Вымпелу» подразделения существуют, скажи, пожалуйста, они должны все офицеры этих подразделений проходят через конфликты?
Если это существует, то обязаны все пройти. Вот тот фрагмент из триады «Знание, умение, навык». Знания они могут здесь получить теоретические, да? Умение и навык, это надо... Практика была такая, что надо приобретать это по месту происходящих событий.
Понятно. И теперь... уже...
Ну, я говорю, да. Это не только вот именно Сирия, да, а и сопредельные территории.
Насколько известно из открытых данных, офицеры «Вымпела» проходили практику в самых различных условиях. И пустыня, и джунгли. Ну, открыто признают сами офицеры «Вымпела» и командиры, что Вьетнам, Никарагуа, Куба. Это то, что признают.
Ну, Африка.
Африка, да, Мозамбик, Ангола, конечно. Конечно.
То есть... Ну, я тебе так скажу, что практика, учение – это удобная формулировка, да? Ну, под этой вывеской происходила и реальная работа. Ну, для всех куда вы? Да мы на практику, да мы на учебу. У нас даже в Афганистане в свое время было, была песенка, я сейчас точно не помню. Спрашивали местные, а что вы здесь делаете? Мы отвечали, чиним трактор местный.
Понятно, понятно. Хорошо, теперь, Сереж, у меня к тебе вопрос о Пальмире. Значит, незадолго до Нового года в средствах массовой информации поднялся вой. Действительно, вой тех самых лжеэкспертов, о которых я говорю, которые знают все, но возникает неясное подозрение.
Значит, куда смотрела... Ну и социал-демагогов тоже, не только их.
Что ты говоришь?
Социал-демагогов.
Да. Возникали вопросы, где была разведка, где была контрразведка, где был особый отдел, где был МЧС, где было Министерство иностранных дел. То есть все где-то в этот момент были в другом месте. Но у меня вот тебе какой вопрос. Значит, по данным СМИ, Пальмиру брали что-то 6-8 тысяч человек.
Ну и, да, от 4 там, до 8 была.
Это была цифра. Насколько, если ты располагаешь этой информацией, реальная цифра какая была?
Ну, навряд ли реальные цифры располагают, я же ветеран.
Да, я понимаю.
Ты вот давай не кривить перед слушателями, мы эту тему с тобой обсуждали вот именно во время
происходящих. Во время происходящих, да? Событий. И у меня есть документальное свидетельство твоего прогноза. Оно выражается в следующем. Это записано у меня в компьютере. Число уже не изменить. Под этим числом твой прогноз записан. Я могу сказать, в чем заключался прогноз в двух словах, потому что подробнее Сергей, конечно, расскажет. Сергей сказал, что это было спецоперацией, которая была предназначена для того, чтобы отвлечь основные силы этих ребят в черных колпаках от Алеппо. Цель была основная взять Алеппо, а их заманить в мешок под Пальмирой и там уничтожить. Серёж, вот теперь я твой прогноз озвучил, я его донес до слушателей. Что ты скажешь?
Ну, в принципе, я его только могу повторить, то, что я говорил. И похоже на то, что это реально произошло, происходит. Ну и информационный вакуум вокруг Пальмиры, и как в западных средствах информации, так и в нашей, да, там какой-то медиа просачивается.
Вообще ничего.
Я бы хотел и считаю, что это была крупная проведена спецоперация.
Сереж, извини, я тебя прерву, и вот вопрос какой. Скажем так. Как бы ты это сделал? Потому что ты же в Афганистане, наверное, какими-то подобными делами занимался, нечто там напоминающее.
Ну да, но это прежде всего агентурно-оперативная работа. И не только с этой вот с территорией связано. Это в разных странах это вот все это, так сказать, концентрировалось, доводилось. Да? Ну, в общем-то, получилось, что склонили противоборствующую сторону. Угу. Заняться Пальмирой. Честно говоря, у меня так не укладывается, нахрена она им вообще эта Пальмира была, да? Но тем не менее получилось. В мешок затянули. Я думаю, если не завершилась операция, а Владимир Владимирович сказал, мы их будем уничтожать, да? Этот президент говорит, зря слов не бросает. И я надеюсь, что его пророчество, мы их будем уничтожать, вот именно там, ну, уже практически завершилось. Там не надо ни сирийских супернаступлений, пехоты там личные, да, там. Там достаточно современных технических средств. Ну, так вот, минные поля, сверхточные удары, снайперская работа, ну и масса-масса там других вещей. То не есть совсем это... гуманных, конечно, лишение воды, продовольствия.
То есть можно...
Широкий диапазон. Угу. Ну, а что говорить-то об этом? Ну, были и нету, ну и слава
ну,
богу.
Ну да, то есть это был не, скажем, там, 3 дня беспрерывных ударов. И...
Нет, нет, это не в обычном это понимании наступления, фронт, атака, ни к чему.
То есть это сегодня 10 человек, завтра 13, послезавтра 8.
Ну, как Бог даст.
Ну да, ну да.
А Бог дает в этом случае, когда все спланировано. И удачно, он щедр на это.
А чем вызвано полное информационное молчание вокруг операции?
Спецоперации, как и деньги, любят тишину.
Ага, ага. Знаешь? Понятно, понятно.
Ну, зачем? Это можно фронтовые действия, вот, и слава богу... Корреспонденты нашего телевидения мощно показывают с места событий, с фронта, с линии атаки. Это, я думаю, нормально, и народ смотрит. А спецоперацию, ну, что на нее смотреть? Это как хохол говорил, да? Ну, что сало-то пробовать?
Ну, сало, да, ну, и есть сало.
Ну, да.
Да.
Где-то так.
Вот... Скажи, пожалуйста, мы в свое время ты объяснял ситуацию с частными военными компаниями.
Ну да, что-то было.
Они могут присутствовать в Сирии сейчас?
А с какой стороны? С той стороны навалом.
Не, ну с той стороны, да еще бы. С нашей стороны?
Я думаю, идет притирка... наработка этого явления, как частная военная компания. Они еще не заявили о себе так полноценно. Ну, думаю, в ближайшее время заявят. Они там необходимы, ведь страну надо восстанавливать. И такого рода с нашей стороны... Базы базами, да, выполняют свою непосредственную боевую, военную задачу. А охранять нефтяные вышки, города, населенные пункты, предприятия.
Ну да, сопровождать
ну,
каких-то...
Сам Бог в современной практике.
То есть приблизительно то, что...
Подсказывает, нужны частные...
Такие нужны. А сопровождать, вот как американские частные военные компании в Ираке, они, например, сопровождают каких-то американских инженеров, высокопоставленных
да,
гостей.
Да, 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 на обеспечение практически любой деятельности, назовем ее гражданской деятельностью. Но ведь и в Афганистане частные военные компании англосаксонские вообще базы охраняют военных.
А, то есть, например, какая-то большая американская военная база, ну, в том же самом Хосте, вот я читал.
Ну, да, да, да.
Ее охраняют бывшие котики, дельтовцы там.
Ну, да, вот эти ЧВК, они охраняют по периметру, в окружении, работают в окружении. Это не значит, что они боевым кольцом стоят, да, там, плечо к плечу. А работают в окружении территории базы.
Ага.
Ну, и здесь то же самое, мне кажется, и с нашей стороны должно быть то же самое. И я думаю, вот здесь-то и сработает наше военное сотрудничество с нашими СНГ-странами, да, там сколько их? 4-5.
Ну, сколько-то.
Ну, да, вот и эти страны тоже будут участвовать в создании ЧВК. Если уже не участвует. У меня такая чуйка, что уже идет участие, формирование.
Ага. А скажи, пожалуйста, опять же, или ты знаешь, или ты можешь предположить, там, твоя версия.
Ну да, если в астрал схожу, может, узнаю.
А, нет, ну в астрал. Обязательно, в астрал обязательно. Нет, скажи, пожалуйста, насколько тесное сотрудничество между спецподразделениями стран СНГ и... Ну, вот просто между странами СНГ, я, конечно, имею в виду Россию в первую очередь.
Да, мы в свое время планировали полное взаимодействие. Я думаю, традиция продолжена, должна быть, и она продолжается.
А ты можешь оценить, если, опять же таки, ты об этом тебе известно, ты ходил в астрал, об уровне подготовки спецподразделений, ну, предположим, Белоруссии, Казахстана?
Ну, они, конечно, послабее, потому что школа-то осталась на территории России, школа в смысле не просто территории, да, а все методические наработки, все это, да, кое-что в Беларуси осталось, там, в Казахстане, но мы в этом плане посильнее, ну, опережающие, и обмениваемся опытом. Ну, ребята, что там, сильные, очень сильные ребята.
Слушатель Абдулхамид Сергей поздравляет тебя с Новым годом, желает тебе здоровья и успехов.
И я того же самое не только Абдулхамиду желаю, а всем нашим слушателям.
Так, как ты полагаешь, вот конфликт в Сирии, уже в Сирии, ну, близится, дай бог, к своему завершению.
Нет, я так не полагаю.
Ты так не полагаешь, а почему?
Но здесь не просто вот текущий момент разбирать, да, еще надо разбираться, и это долгий процесс, мне кажется, между ваххабизмом и другим течением, традиционным исламом.
Так,
вот это надо полярность, вот это.
Вот сейчас я попрошу тебя перейти к этому, но еще один вопрос по Сирии. Что за история? Один мой знакомый, твой коллега, между прочим, в прошлом, он мне говорил, что я думал, что было захвачено спецназовцев коалиции, ну, 20, 30, 40. Оказалось, что их захвачено, как он мне сказал. Ну, он знал точную цифру, он мне не хотел говорить, но где-то за 150 человек. И все.
Ну, я полагаю, что да, цифра это где-то 130-150 человек.
Сереж, и молчание, и после этого молчания.
Я еще раз говорю, спецоперации, как и деньги, любят тишину.
Угу.
Это не должно срабатывать. Вот, еще на позорные площади их вывести, показать всему миру. К чему это? Это не есть прерогатива спецоперации. Потихоньку разберутся, каждый что-то весит, что-то стоит. Я не по деньгам имею в виду.
Я понимаю.
Вот.
То есть...
В работу таких людей запустят. Уже запустили. Разберутся потихонечку.
То есть это не то, что их накормили и отправили по месту прописки? То есть с ними работали?
Надеюсь, что всех отправят. Может, не всех.
Ну, как получится.
По прописке. Ну, с толком, должны с толком распорядиться таким материалом.
Я понял. То есть у нас через 2 минуты будут новости, Сереж, поэтому давай начнем с темы терроризма после новостей. Значит, на присутствие наших спецподразделений в Сирии, как ты полагаешь, это еще надолго?
Я думаю, что да, надолго. Там, еще раз говорю, не только просто в боевых действиях, да, вот в...
Да-да-да.
Там надо разбираться с исламскими течениями.
Я понял. Так, теперь, ну, в любом случае, давай начнем. Минута у нас есть. Значит... Можно ли сказать, природа терроризма, а ты с этим сталкивался уже в том же самом Афганистане, да и после Афганистана, она изменилась как-то на сегодняшний день? Или изменилась чуть-чуть форма?
Формы, методы существенно поменялись, но суть явления осталась прежняя.
Угу.
Запугивание, принуждение и... Карание, да, правильно я говорю?
Ну, карательные действия, ну, что там?
А, карательные действия, да.
Карательные действия. Хорошо, вот к этой теме мы уже перейдем в следующем получасе, а сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с президентом Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Сергеем Шестовым. Сереж, вот чтобы уже закончить Сирии, Алексей прислал вопрос. Есть мнение, что не надо было в Сирию лезть. Алло. Алло. Что-то Сергей у нас исчез куда-то просто. Сейчас мы с Сергеем соединимся, он на проводе. Сейчас, я надеюсь, все будет восстановлено. Секундочку. Я думаю, не более того. Алло, Сереж. Все. Сереж, да. Вопрос задали по Сирии. Ну, это известная песня 200 тысяч населения России с прекрасными лицами, остро чувствующих, не надо было туда лезть. Сереж, чем грозило, чем грозил приход в Сирии к власти тех сил, которые сейчас уже не силы, а так?
Ну, я понимаю, что лезть-то вообще лучше у себя жить и никуда не лезть. Тогда не надо ездить в турпоездки в Турцию или там в Египет. Угу. Если не надо лезть. Ну ладно, я скаламбурил. Сирия являлась последним звеном в кольце замыкания по востоку стран СНГ. Ну вот, ну России, скажем так.
Угу.
Это последнее звено. Все было замкнуто, осталась только Сирия.
Угу.
Вот.
То есть...
Ну вовремя спохватились и не дали этому кольцу замкнуться.
Можно сказать, что если бы в Сирии, не дай бог, случилось бы вот этот предполагаемый сценарий осуществился бы, то у нас резко возросло бы, опять, упаси бог, количество терактов, те же самые...
Ну, это да, это если в этом направлении думать, конечно бы. Им куда-то деваться надо, для чего-то их создавали, а создавали... Для борьбы с этими территориями, не только российскими, да, Казахстана хватает, Таджикистана, Туркмении там и прочее. Вот. И для этого и создавали, и создают, чтобы они проводили эту работу. Но помимо этого существенно пострадала бы экономика, наша зависимость от нефтегазового фактора. Ну, уже всем известно, что протянули бы этот нефть и газопровод, всего чего угодно провод, в Европу.
Угу.
Он в плане так и продолжает оставаться у англосаксов.
Ты имеешь в виду из Катара и Саудовской Аравии?
Конечно.
Угу.
Ну и плоховато бы нам было намного с экономической точки зрения.
И так...
А также и терроризм.
Вот давай, Сереж, к терроризму. Целый ряд кровавых терактов в Европе.
Так.
Далее у нас ну, практически, там, я не знаю, недели, что-то еще не проходит без того, чтобы нечто серьезнейшее. Там, уже на десятки, счет идет на десятки, сотни пострадавших. Откуда идет этот терроризм? Никогда, наверное, даже во время палестинского сопротивления такого не было. И чем можно объяснить вот нынешний всплеск, по крайней мере, так называемого государства запрещенного? У них же не было никогда.
Если ты позволишь, я чуть-чуть поумничаю.
Я-то всегда.
Слегка. И вернусь аж в 1781 год.
Угу.
Жил такой шейх Ваггаб. Ваггаб, не Вахаб, а Ваггаб.
Угу.
Вот, значит, жил он, поживал, а в то время уже наладилось, значит, паломничество в Мекку и Медину, да, вот к этому метеоритному камню.
Да-да-да.
Вот тот развивающий ислам. И паломничество большое было. В том числе и со стороны тюрков, персов, да? Вот. А этот Вагаф в окрестностях жил, этого камня. И он подумал, что чего же дань-то не собирать. И в буквальном смысле собрал шайку, банду и начал грабить вот эти паломнические... паломников, да?
Как, вот, то есть...
Но вовремя ему подсказали, что, значит, надо не просто грабить, а надо подтянуть сюда религиозный фактор.
То есть полевой командир обязан иметь идеологию?
Идеологию, да. Ну, идеологию на базе ислама. И, значит, разработали теорию чистого ислама. Вот. Это, значит... сразу отвергать всех святых требования было, да? Полное воздержание, значит, паранжа, вот это вот все вот эти атрибуты, да, такого вот такой идеологии, да, были разработаны. Ну, основа была это грабить, да?
Ну да, 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 да.
Грабить, грабить, грабить. Дошли до того, что стали вообще турок и персов перестали вообще туда пускать на паломничество. Ну, Вагап почил в Бозе и появился, ну, он был военный лидер, да, военный предводитель, Сауд. Это я к тому, что ныне Аравия называется его именем, Саудовская Аравия. Это был реальный военный начальник у вагабитов. Вот,
Слушай, извини, а с Саудом же, по-моему, полковник Лоуренс работал.
Вот ты меня опередил.
Извини, немного. Извини.
Да, ну ничего, нормально, да. Значит, дошло до того, что он, в принципе, разрушил существовавшую на тот момент Мекку, Джидду, ну вот все эти населенные пункты, да, вокруг Каабы. Вот, сравняли с землей все там. И не пожалели могилы, памятники, все членов семейства Магомета. И даже любимую его, могилу любимой его жены Хаджиджи тоже сравняли с землей. Вот, и провозгласили веру, новое течение в исламе, вагабизм, и стали обращать все в эту...
То есть...
Обращали как? Оказывается, еще вот до этого времени, до конца... 17 века, были кофейни, курительные комнаты, венцо попивали там, да?
Ага.
Было запрещено им, жесткая вот такая вот вера была.
Понятно.
А смысл – грабеж и убийство.
Ага, то есть...
Внутри, это получается суперреакционная секта внутри ислама.
Понятно.
Вот. Просуществовала она, правда, недолго, где-то там 25-28 лет. Турки, персы немного, так сказать, сообразили, собрали войско и разгромили все это дело. И вроде бы затихло, да? Как ты говоришь, в это же время Лоуренс, да, появился аравийский со всей своей компанией.
Это первая...
Ему эта идея понравилась. Он начал развивать ее, да? Вот. И так объединил под этой верой, да, вот благодаря еще с помощью Лоуренса, появилось новое течение в исламе – вахабизм.
Вахабизм, то, что у нас называется.
Ну, перешло теперь уже вот вахабизм. Ну, и будем его называть вахабизмом. Так вот, представляешь, с того времени закончилось это где-то в 1814 году, и вот буквально недавно, 20-30 лет назад... Англосаксы мои подняли это направление религиозное. Оно было в Саудовской Аравии. Как там рубили руки, побивали камнями, так и сейчас продолжается. Но это было ограничено в рамках Саудовской Аравии и сопредельных территорий небольших. Вот. А англосаксам 20-30 лет назад все это дело понравилось, и они вахабизм, да, вахабизм распространили практически на весь мусульманский мир. Вот так. Включая и территории Китая.
Да, ведь у них там по-моему, Синьцзян-Уйгурский район.
Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Но дело в том, что вот это и явилось сейчас, да, усиление распространения вахабизма явилась основой для террористических проявлений во всем исламском мире. Ну и, естественно, достается и Европе, и нам достается, чуть-чуть Америке иногда достается. Но это вот благодаря англосаксам все. Но в это же время, где-то в этот же период, да, как только с ваххабизмом турки и персы поборолись, возникла Османская империя, правильно ведь, да?
Которая да, огромная. Это дело. Она огромная.
Да. Ну и официальный традиционный ислам, вот со стороны тюркско-персидского направления, он тоже на месте не стоял, и он начал создавать... Ну, люди, наверное, помнят такие термины, да, мамилюки, войска мамилюков, да?
Угу.
Еще там каких-то вот спецподразделений военизированных, да?
Угу.
Вот. Но и наряду с этим были тайные, по типу спецназа, да, тайных сообществ.
Тайные сообщества?
Здесь уже немцы, да, германцы... являлись идеологами, да, там, проводниками создания теории вот этих тайных обществ, по типу крестоносных, да, по типу католических орденов.
Но у них же создавались. Вот эти вот ассасины, да. Хашашины, это...
Да, 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 ну и еще более тайные, на уровне агентов, да, людей брали, с измальства вели их. Задача была внедрение во все светские, исламские и неисламские государственные органы, да?
Это на долгую-долгую перспективу.
Это навсегда.
Навсегда.
Это тайный воин навсегда. Почему я сейчас это говорю? Есть, с моей точки зрения, большая вероятность, что нашего посла не реакционный ваххабитский, да, боевики посла уничтожили.
Ага.
А это сакральное убийство было посла. Это вот этими тайными обществами официального ислама.
Я понял.
Вот. Это было и с Грибоедовым. Вот тут важнейшие такие факторы.
Да.
Это было и стрельба в папу римского, да?
Да.
И вот теперь очередное. Это сакральное проявление. Это не убийство ради убийства. Это сакральные убийства произошли.
Так.
Но никак не реакционным ваххабизмом.
Понятно. Серьез. Тогда дальше. В связи с убийством российского посла в Турции, впервые сотрудник, я не знаю, то ли это группа, то ли это отряд, то ли это что-то, заслон при... службе внешней разведки, дал интервью. Конечно, на условиях полной анонимности.
Ну да.
Ты
да.
его читал?
Ну да, ты мне его присылал.
Да, я его тебе специально прислал. Можешь ли ты... Потому что опять, а где был заслон? Вопрос у этих,
нет,
как
ребят,
его? У социал-демагогов, как ты
не
их называешь?
Где было КГБ, где было ФСБ, где был заслон... Был там, где сформулировано политической волей. Там, где сказано было, там и был. Ведь никакой заслон, никакой вымпел не действует сам по себе. Пошли и захотели. Это называется политическая воля, а в отношении этого случая, ну, надо просто признать, прокол, проморгали, не учли. Но никак, не вымпел, не заслон, не, понимаешь, да?
Да, то есть это ты...
Шансовая лопата не виновата, что окоп не отрыт.
Я, да, понятно. Ты всегда говоришь, что спецслужбы – это руки.
Это
они сами
исполнительный орган, руки
да.
или ноги. Это одновременно и руки, и ноги, голова. Правящего, так сказать, звена.
Ну да, да, да.
Верховного жреца той или иной страны. Ну, маленько проморгали, бывает.
Серёж, твое мнение, твоя версия о Ту-154?
Ну, это, к сожалению, в чистом виде техническое дело. Я тебе говорил, я не знаю, надо ли в народ это...
Я поставить. Не знаю, Серёж, это тебе решать.
Ну, а что же... Это все компьютерные, мне кажется, игры. Воздействие на компьютер бортовых систем самолета.
Ты же ведь, кстати говоря, ты же ведь давным-давно, когда пропадали самолеты где-то в Индийском океане, ты же говорил, что это компьютерные игры.
Да, это я начал еще с этих пресловутых башен.
Да, с башен-близнецов. Да, была передача.
Все эти пилотные террористы – это прикрытие. Они и сами не знали, что... Что с ними случится толком.
Да, что с ними так получится.
Да. Я думаю, это или же непосредственное подключение, находясь на борту самолета к системе бортового компьютера. Я думаю, и то, и другое разрабатывается. Или дистанционное обнуление компьютера. Ну, современный самолет, обнули компьютер. Секунды не пройдет, и будет катастрофа. Он ничего не сможет сделать. Ни один пилот, ни один ас, ничего.
Ты мне рассказывал.
Я думаю, наступает эра опасная, когда путем воздействия на бортовые компьютеры не только самолетов, а все, что связано с движением, если не разработать противодействие, как бы суперзащиту, то это будет очередной скачок террористического бардака.
Сереж, вот так подобный всплеск терроризма, по твоей оценке, надолго?
Ну, я не зря про начало
ты вернулся.
Говорил, да? Там он 30 лет длился, пока его Османская империя не накрыла. Здесь уже длится, ну, со времен, когда его англосаксы возбудили. Это, ну, давай считать, не с момента ввода советских войск, да? Там тоже постепенное развитие было, возрождение этого ваххабистского движения. Ну, на территории Афганистана. Вот. Благо, база как была, так и остается сейчас, Саудовская Аравия. Я, конечно, ни на что не намекаю, но пока будет база ваххабизма существовать в лице государства, распространение этого течения исламского, оно никогда не прекратится. Но я ни на что не намекаю, честно
Нет,
говоря.
Естественно, я читал достаточно много материалов в американских СМИ о том, что некие благотворительные фонды того самого государства, ну, вроде как ничего не доказано, но почему они все время оказываются именно в этих местах? Я тоже ничего не хочу сказать.
Ну, чем мы там кривим душой? Ваххабизм англосаксам очень хорошо понравился. Отличный инструмент разрушения всего Востока, и немножечко Европы, там, ну, это уже детали.
А, кстати, вот ты говоришь про ваххабизм. Вот этот вот старец, который ассасинов посылал куда угодно, его тоже прихлопнули монголы, когда он им не понравился.
Ну да.
Вот. Да. Вот. Так, Серёж, значит, ты ответь на этот вопрос, ты на этот вопрос уже отвечал 1000 раз, и я скромно там как... Значит, это 778-й, значит, он демонстрирует свою осведомленность. Осведомленность, это не стоит ни... Ну, мало она сейчас стоит.
Ну, бывает.
Значит, да. Значит, в кавычках, тяжелые, редко работают и мало за что отвечают по сравнению с операми, инициирующие, ну, тут некоторые это, несогласования падежей, там, всего остального, ну, бог с ним, ОБМ. А рассуждает это про себя как сотрудник аналитического подразделения. Кто он?
Ну,
у меня анатомический вопрос.
Задающий вопрос, я, правда, не понял, вот кроме последней фразы.
Я тебе объясню.
Я в свое время в рамках Вымпела одно из основных моих направлений было аналитическая работа. Я ведь откуда, я сказал, поумничаю-то? Это я не сегодня узнал про Сауда в Аравии, да, который начинал все это дело.
Потом...
А это исходит ко времени, ну так, чтобы позиционироваться, проведению учений, так, масштабных учений, да?
Да.
Ну, о них тоже знает уже весь этот Чесма.
Чесма, да.
Южной территории Советского Союза и вот тот тюркско-арабский, часть тюркско-арабского территорий, да, тюркско-арабских. Ну и пришлось мне ознакомиться и с ваххабизмом, и с многим еще чем, изучать.
Нет,
быть конторской крысой или как библиотечной крысой.
У людей впечатление, я там в каких-то разговорах с такими же, как я, сталкиваюсь, у них впечатление, что если спецназначение, это лоб. В хорошем смысле слова, которое может...
Они правильно думают, но для этого в хорошем смысле слова существует спецподразделение Министерства обороны.
Ну
и
да.
Часть спецподразделений нынешнего ФСБ.
В общем,
есть они, и они нужны, и они очень нужны, и отличные ребята.
Ты же об этом говоришь в интернете. Это же ведь не никакое не открытие Америки. В свое время, Сергей, да. Отниму 20 секунд. Сергей говорил: подумай над тем, что такое оперативно-боевое подразделение. Дальше. Есть этот человек в интернете, и орден у него, его говорит, за что орден? Он говорит, за вывоз предателя Родины к месту оглашения приговора. Сергей этого человека знает. Там зашел разговор. Сергей говорит, он это сделал один. Один? Человек, который должен лбом вышибать дверь? Ну, это я, опять же, не хочу никого обидеть. Нет, для этого голова нужна. Чтобы с какой-то чужой территории такое проделать. Так что учите матчасть и не задавайте дурацких вопросов. Сереж, так, вот
какой... Пусть задают, что ты людей ограничиваешь?
Ну, у нас же демократ ты. Я стремлюсь, но не всегда получается.
Учись, демократия.
Учусь. Дальше, Сергей, Украина. Теперь Украина. Твой прогноз, что будет там в ближайший год?
Версия. Там военно-полицейская операция идет. Это...
Ну да.
Что, 10 раз и всегда буду повторять, да? Должна быть какая-то попытка силового решения вопросов. Не может не быть этой попытки. Вот. По факту не может не быть. Ничем она положительным для киевских орлов, в принципе, не закончится. Здесь вот что. Силовики... Я имею в виду киевские войска, там, я не знаю, чего там.
Хорошо, да.
Они ведут постоянный тревожащий огонь. Это вот каждодневно, да, миночку, две, три, стрельнута, да. А вот иногда они в Генштабе же, да, вооруженных сил, в Министерстве обороны Украины, карты должны разрисовывать на каждый день, где кто стоит, какая позиция. И они с периодичностью, вот мне кажется, раз в квартал проводят такую операцию, разведка боем.
Ага,
разведка боем.
Попытка, то, что в Дебальцево сейчас там, было.
Кинуть, да? Ну, потеряли людей с той и с другой стороны. Для меня, почему я об этом говорю? Для меня свидетельствует это о том, что генштаб украинский, да?
Работает.
Работает, рисует карты и проводит вот такие вот действия, как в том числе и разведка боем. Не может не быть военной операции. С моей точки зрения.
Со стороны Киева.
Она, не в пользу Киева.
Угу.
Вот такой прогноз.
Угу. То есть там для тех, кто сейчас у власти в Киеве, прогноз совершенно неблагоприятный.
Я думаю, да, это как в том знаменитом фильме «Кинзадза», да? А это что? Это последний выдох.
А.
Не вдох, а последний выдох.
Выдох, да, да.
Они уже все прекрасно давно поняли.
Угу.
Я уже понимаю, допустим, да, что вот досиживаю, надо зачиститься, почиститься там, чтобы... И уже надо о другом думать. В принципе, мне так кажется.
Угу.
Ну, об этом мы с тобой говорили еще год-два назад.
Ага. Так, в следующем часе... я забыл же напомнить совершенно, и сам оплошал. У меня были включены сообщения 15 первых минут, потом они отключены. Традиция началась в прошлом году, и с успехом будет продолжена в этом. Вопросы принимаются только по телефону.
То есть ты тоже карательными операциями занимаешься?
Да, ну, я, если бы карательные операции, я бы парочки там тупой пилой, может быть, что-нибудь отпилил. Но я демократ, я постоянно становлюсь демократом. Поэтому вопрос только по телефону. Берегите усилия, все письменное общение, по крайней мере, до часу дня, отключается. Сереж, продолжим наше общение в следующем часе. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. Сереж, ты слышишь меня?
Да.
Все, отлично. Так, почему, я этот вопрос специально с самого начала передачи сохранил, почему мы, спрашивает какой-то слушатель, не ведем переговоров по Сирии с США, с Францией?
Он имеет в виду переговоров по телевидению?
Нет.
В прессе или что он имеет в виду?
По Сирии нет, я думаю, он имеет в виду переговоры на государственном уровне.
Ну, государство-то много щупалец имеет. Я ерничаю, конечно. А кто сказал, вот кто уверен, что не ведут?
Вот, да, кстати говоря.
Что значит не ведут? По телевидению не ведут.
Да, то есть телевидение об этом, наверное, и не знает.
По прессе не ведут. Это, все это люди сами догадываются и версии строят.
А ведь, кстати, вот у меня версия. Вот этих всех людей, которые разбираются во всем в наших СМИ, когда они кричали о том, что не углядели, то все, 50-е.
Ну,
там,
по Пальмире ты имеешь в виду?
Да, по Пальмире, конечно, может, их в темную, как вы выражаетесь, использовали.
Я думаю, что вот помогло во многом и взаимодействие с англосаксонскими спецслужбами. Но ведь не надо воспринимать, это буквально генералы встречаются
да,
и договариваются тайно. Много всяких механизмов, ведь... вот этих вот людей, которые называются спецслужбами, их в какую щелку не допусти, они проникнут и будут своего добиваться. Через какую щель и как ведутся переговоры, догадываться версии можно строить, но не могут не вестись в современном мире переговоры, не могут не вестись.
А как ты считаешь в данный момент на Ближнем Востоке, твое мнение, насколько... взаимодействуют ли и насколько тесно взаимодействуют спецслужбы России и Израиля?
Я думаю, существенно должны взаимодействовать. Существенно. Вот здесь, мне кажется, встречаются и лоб в лоб перед другом ставят задачи и находят способы решения.
В прошлом году в одной из наших бесед ты сказал о строительстве второго канала из Атлантики в Тихий океан по территории Никарагуа, что безопасность этого сооружения будет осуществлять Россия. Какими силами ты не говорил. А в связи с избранием нового президента в Штатах этот проект может видоизмениться? И если да, то какую форму он примет?
Ну, я думаю, вот эта составляющая по этому каналу может являться нашим козырем в переговорных процессах с англосаксами, да?
Угу.
Им не нравится что наше присутствие там, прямое и открытое. Нам не нравится их присутствие на Востоке. Вот здесь можно с моей точки зрения, как бы вот скорректировать, да, в пользу свою вопросы, да?
А,
угу. Ну, как аргумент, как козырная карта.
Ну да, да.
Мы, мол, так, мол, и так.
А вы по-другому.
А вы вот, в свою очередь, так, мол, и так. Но здесь есть третья сила, Китай. А на их деньги строится все это.
А, ну да, финансирование китайское. Ты говорил об этом, да.
Ну да.
Финансирование китайское. Да. А насколько изменится позиция Кубы, если, ну, от власти по определенным причинам уйдет семья Кастро?
Вот насколько, вот сколько мы уже с менталитетом Советского Союза ходим, сколько лет? С 91-го года, там, с 90-х годов.
Угу.
И эта ментальность у нас еще
сидит,
ну, конечно, в части есть. И стала появляться и у молодежи эта ментальность, да?
Угу.
На Кубе аналогичная будет. Ну, полсотни лет, скажем, там, мировоззрение кастровская, ну, минимум на полсотни лет там должно задержаться. А это выгодно и англосаксам.
А с какой стороны?
Бардака меньше будет. Угу. Меньше, с той точки зрения, какой бардак был на территории Советского Союза?
Ну, это...
Зачем им бардак в своем полушарии? Вот в той части. Супер-бардак.
Да. Мой один мой приятель прислал тебе вопрос мне вчера. Твое мнение, я понимаю, Сереж, к твоей профессии, ну, это вряд ли имеет какое-то отношение, но выдавил он из меня, что я у тебя спрошу. Как ты относишься к сооружению Ельцин-центра в Свердловске, в Екатеринбурге?
Лично я положительно.
Объясни.
Шильца в заднице всегда должно быть, а то задница расслабится и...
Ну, да, да, да.
А вот это вот напоминание о бардаке, не тотальное там, но вот должен центр существовать, вот как на многих воздействует напоминанием дедушка Ленин, да, лежащий в мавзолее.
Угу.
Шильца, оно всегда срабатывает.
Угу.
Ну и подобное шильца должно срабатывать, напоминать.
Ну, обо всем хорошем.
Ну да, о том хорошем, что произошло.
Угу, угу.
В этом плане пусть он будет, этот центр. Знаешь?
Так, Серёж, значит, я все вопросы, которые у меня были, практически тебе успел задать. А если я чего вспомню, то мы можем встретиться в будущем году, если все нормально будет.
Аж в будущем?
Ну ладно, за язык хватать, я оговорился, ну, конечно, в этом. А сейчас, если ты не против, я предложу слушателям нашим звонить и задавать вопросы.
Давай.
Все. Я напоминаю нашим слушателям, что они могут задать свой вопрос Сергею Шестову по телефону с московским кодом 495-7373-94-8. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, добрый день, всех с Новым годом. Я вот Сергей, Вадим, Подмосковье. Сергею Шестову хотел задать такой,
пожалуйста,
вопрос остренький. Вот наши некоторые рупоры раскалились, клеймя Запад, что вот там бардак на Ближнем Востоке навели, все. Но не кажется ли, что они сделали благое дело в том плане, что, например, Хусейн или Каддафи с атомной бомбой и растущим взрывообразным демографией были бы гораздо более, вообще весь этот Восток был бы гораздо более опасен для нас и всех, чем вот в нынешнем состоянии. Спасибо.
Спасибо, Вадим. Сергей, пожалуйста.
Ну, все боятся этих атомных бомб. Конечно, надо бояться. Но поймите, настолько сил у англосаксов и у нас, славяноугров, хватит, чтобы эти атомные бомбы, даже если они будут применены в виде грязных бомб, в виде реального ядерного взрыва, они ничтожно малы, и условный этот противник сознает, что они только пукнут и все, да?
Угу.
А за этим пуканьем их сотрут с лица земли. Рановато еще бояться атомных бомб, вот так существенно боятся. Но надо и понимать то, что Восток проходит какую-то фазу, да. Одна из фаз – это нахождение диктаторов у власти. И эта фаза может продлиться и 10, и 20, и 30, 40 лет. Они знают, как держать свой народ, и народ знает, как их можно удержать. А вот искусственно, к чему приводит искусственная их ликвидация англосаксами, мы-то реально видим. Весь Восток разрушен.
Угу. Но ты знаешь, я читал в американской уже там в солидной прессе, они очень Ну, статья явно не журналисты ее писали. То есть, может, они и писали, но им объяснили, что писать. Они очень встревожены тем, что они не могут быть недопущены к восстановлению Сирии.
Ну, а кто бы не тревожился? Столько бабок в пух, вбухать для того, чтобы потом на этой беде зарабатывать. Ну, пусть будут спокойны. Им Афганистана хватит, Ирака хватит, Ливии хватит. Ну, если мы там не ущипнем чуть-чуть.
А в Ливии
а
можем?
Я вот что хочу еще сказать,
да.
Что не в обкоме, а в ЦК англосаксов, в Центральном комитете англосаксов, да? Вот. Достаточно существенный раскол произвел. Америки я не открываю. Государственники начали возбухать против глобалистов. Все, что наделали вот на этом Востоке, в общем, там всю эту беду, это делали глобалисты, англосаксонские глобалисты. Задачи их понятны, никакой двойных стандартов, вариантов, это их стандарты, все, да?
Да, это всегда их стандарты.
Но вот некоторое время назад, и это ожидаемое было явление, что англосаксонские государственники начали возбухать и говорят, хватит, ребята, повременим с глобализмом, надо заняться своими странами. А еще больше в нашем с тобой разговоре, замысел, я тебе говорил, англосаксонских глобалистов, они не собираются быть ни на территории Европы, они не собираются быть ни на территории Соединенных Штатов. На мой взгляд, они давно уже подобрали и формируют другую территорию.
Ну, как центр силы своей.
Как центр силы. В свое время центр силы англосаксов был в Европе, потом переместили в Америку, и вот сейчас там центр силы находится. Мне кажется, в ближайшее время, по годам не спрашивайте, этот центр силы переместится в Австралию.
Ну, пока все твои прогнозы, они сбывались. Вот еще какой вопрос. Ну, это вот вопрос от этих, от тех, кто с прекрасными лицами, и это, они остро чувствуют.
Обижаешь ты их, все ты их обижаешь.
Да я бы, в общем, ну, я не буду говорить. У них у всех шизофрения ползущая, у всех до одного. Ну, бог с ними. Смотри. Они говорят, Россия 2% мирового там, производства, вы все там лапотники, ватники, вата. Куда вы лезете? На что вы способны вообще?
Ну да, да.
Вот. Твое мнение?
Я вот только что говорил про Восток и его эволюционный период, да, процесс. Про диктаторов говорил. Да, мы вот континентальная сверхдержава, территориально сверхдержава, тоже эволюционный процесс проходим. Да, англосаксы в свое время потрудились, впихнув в наши светлые головы идею, коммунистическую идею товарища Маркса и товарища Энгельса. И мы успешно англосаксонскую идею, как нам казалось, воплотили на этой территории. Но англосаксам самим это, как видно, что не понравилось, что мы это воплотили все в своем варианте. Вот. И я считаю, что победа-то обоюдная над той теорией, которая называется коммунистической теорией. Что значит победа? Вот неудачно
произошло, них...
да? А боролись мы вместе. И надо медали за то, что была прервана коммунистическая вот эта вот теория, да, невоплотившиеся. Надо нам давать за эту победу медали, и англосаксам надо медали давать. Собраться и всем вручить. Мы им, а не нам медали за победу над несвоевременностью коммунистического воплощения. Но, на мой взгляд, это уже не прекратить. Это движение будет теперь уже... Когда-то оно, наверное, опять начнет превалировать над всеми другими. И над глобализмом тоже.
Но какие сильные стороны есть у сегодняшней России? Почему-то они все уважительно разговаривают. Не, пытаются, конечно, сделать так, чтобы плохо было.
Все понимают. Там, у нас денег нет англосаксонских. Но у нас есть свои неисчерпаемые, как оказалось, ресурсы. Да, мы их не можем освоить, неправильно осваиваем. Но эволюция, батенька, мы идем по этой эволюции.
Ну, плюс к этому умение.
Да, и уезжать будут умные головки к англосаксам и в другие миры. И у нас кто-то останется и будет прорывать вот эту вот технологическую и техническую отсталость. Да? Ну, эволюция, ребят, эволюция.
Ну, и плюс к этому, и ты об этом говорил, то, что с русскими боятся связываться.
Да бесполезно с ними связываться, бойся, не бойся. Что с ними, с этими славяно-славяно-уграми связываться? Ну, столетиями связываются, и все никак. Ну,
да, и все...
И им тоже поднадоело англосаксам.
Не, ну и причем все эти разговоры кончаются у них дома же ведь.
Ну, а мы чуть-чуть беременные остаемся.
Это всегдашнее, наша беда.
Приходим к ним, победим им, и вместо того, чтобы карать, как они карают, как англосаксы карают весь или любой побежденную территорию.
Ну да.
Мы с ними начинаем мазурку танцевать.
Да, да. Да
и запрещать там плохо себя вести.
7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Ой, добрый день.
Здравствуйте.
Удачно дозвонился. Я вот хотел узнать у Сергея, извините, меня зовут Вячеслав.
Пожалуйста.
Что он понимает под англосаксами? Можно поконкретнее, потому что это и шахтеры из Манчестера тоже, да?
Да подождите, каких шахтерах? Все, Сергей ответит на этот вопрос, спасибо.
Я имею в виду англосаксонский мир.
Цивилизацию англосаксонскую.
Англосаксонскую цивилизацию. Это отнюдь не Англия, там, допустим, и Америка, да? Это и вот вся вот эта вот западно-западная Европа, Италия, Португалия и прочее, да? И к этому же, к этой цивилизации примыкают и славяно-угры в виде поляков, теперь вот украинцы туда прут, венгры, румыны. Знаете, это целая цивилизация, огромная цивилизация.
Да, с колоссальным историческим опытом, с колоссальными средствами.
Они перехватили все это от римской цивилизации, греко-римской цивилизации, приняли. И вот с летоисчисления, считай, придумав христианство, католическую ветвь, вот и управляют, как могут, управляют миром. И найдите хоть одну точку на земле, где бы они ни побывали, и не укрепились они только в России. Ну, на территориях Российской империи, нынешней России. А так-то везде они полютовали, дай бог. Во всем остальном мире.
Спасибо. По московскому коду 495-7373-948. Ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот если ИГИЛ бы объявил, что он воюет только с Западом против их ценностей, а Россию уважает, влезла бы в Россию, как Сатановский говорит, защищать свои дальние рубежи, чтобы их разгромить на дальних рубежах ИГИЛ?
Ну, я вообще-то против вот этого вот разгромения. Надо, давайте так, надо, с моей точки зрения, Леониду я пояснял, мы должны ощутить, должны понять и воспринять это, что мы центр мира, а все остальное на север, на юг, на запад и на восток, это все периферия. В моем сознании периферия для меня, как бы... Разве-то она не была, периферия для меня, европейская часть, англосаксонская, американская, а с другой стороны японская, там, филиппинская. Ну, с севера, понятно, белые медведи, а с юга арабо-тюркский мир.
И эти, индусы. Мир.
Да, я еще плохо живу, да, я еще условно плохо, да. Да, от меня еще убегают умные люди, или, да, понимаете, да, о чем я говорю? Швейные машинки не научился еще делать, или не хочу я их делать. Автомобили, я не знаю, там, телевизоры. Я это осознаю, но я осознаю, что я центр мира, а все остальное – периферия.
Ну да, ты, кстати
вот,
говоря...
Вот это надо в себе сделать. Захотел на периферии пожить, ну и мотай, хоть куда мотай. Но ментальность должна у нас быть. Мы центр мира.
Ну да, а то, что на периферии кое-где живут лучше нас, ну...
Так... Ну и нехай, надо опыт от них перенимать, кое-что своровать, кое-что купить. И все нормально будет. Я своровать в положительном смысле говорю. Технологии.
Да-да.
Заманить специалиста, я не знаю, там, перекупить.
Ну, что
нормальное
в свое...
явление.
Что в свое время и делалось, кстати.
Ну, так
в колоссальных
это двигатель прогресса общества.
Причем в колоссальных, с колоссальным размахом. Нас... 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот по поводу вот этой катастрофы самолета. Я понимаю, там, но 2000 частей, вот как это может быть при компьютерном воздействии? Ну, хотя бы версию какую-то, потому что тут взрыва не было, а 2000 частей размутано по всему морю.
Ну, понятное дело, что на компьютер, как бы он не был защищен, воздействие возможно. Это я точно знаю... как на электронные системы могут воздействовать различными способами электромагнитного излучения, да? И даже если все полностью, как бы казалось, изолировал, есть, она необходима, связь, канальная связь, условно говоря, диспетчера с самолетом.
Да, но ты сейчас все говоришь
даже
условно.
Через эту щелку, если проникнуть, а вот как... так сказать, парализовать компьютер, но это не ко мне, но знаю, что парализация возможна. Вот эта беда, она существует в любых компьютеризированных системах.
Ну, да, это вот ты, я повторюсь, ты все время говоришь о воздействии на превращение самолета в управляемый снаряд.
Это высший пилотаж.
Это уже высший
пилотаж. Другое разрушение его, да? Отключил компьютер, все системы самолета прекращают работу и все. Мы уже перешли практически все наши новые системы, там где есть средства передвижения, тоже через компьютерную базу работают.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос Шестову. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к идее национализма?
И к национализму или к чему, не понял?
Нет, как вы относитесь к идее национализма? Я не очень хорошо понимаю, потому что... И вопрос не очень хорошо понимаю, потому что национализм, наверное...
Нет, я здесь вот как к национализму в виде нации отношусь положительно, но никакого отношения к ней не имею. Дело в том, что так сложилось, да, что во мне 4 нации замешано. Я вот для себя мысленно сказал, ну да, мордва самая маленькая, одна из самых маленьких наций на территории России, дай-ка я буду мордвином. Вот так вот я рассудил.
То есть ты из четырех кровей выбрал.
Русские говорят, даже цыган, ну я сказал, что я мордвин, все. Я могу понять национальные, так сказать, гордость, да, национальные чувства чистых людей. Ну, если вот, допустим, Леня чистый по своей национальности, то я рад, что он гордится своей нацией, допустим.
Не.
Хотя он не нация, а наднациональность.
Ну, я, Сереж, я горжусь любыми умными, честными, хорошими людьми.
Поэтому это несколько уже, оно существует, но поймите, эволюционно уже чуть-чуть устаревает.
Нет, тут, наверное, Сереж, национализм
так
может еще...
перемешались, да, настолько уже все перемешано. Ну, если выберешь какую-то национальность себе прерогативой, как я, мордвин, хотя во мне мордвы там 25%, да, я не знаю, сколько процентов. Ну, сказал, я мордвин, все.
Но ты же не говоришь, что мордва понадусей.
Чего мордва?
Ну, Украина понадусим. Украина превыше всего. Ты же не говоришь этого. Я именно...
Я бы, честно говоря, будучи мордвином, хотел бы, чтобы мордва правила миром.
Что ты вот об этом... Никогда ты об этом ни черта не говорил.
Ну, сейчас болтнул.
Нет, у национализма... Я просто хотел сказать, что у национализма есть вот эта вот жуткая совершенно сторона.
Он не может не быть и... Это правильно.
Мы да? лучше всех. Серёж, вот когда человек говорит, что мы лучше всех, вот это уже не очень хорошо.
Ну, пусть едет в Африку и скажет, что он лучше всех.
Да.
И полюбят там.
Но это надо делать рядом с африканской закусочной где-нибудь.
Ну
там,
да,
в джунглях.
Его там все и полюбят, поскольку он лучше всех.
Да, решится все сразу. Так, ну, да. Серёж, значит, следующие полчаса ты продолжишь отвечать на вопросы, а сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Программа Леонида Володарского.
Сереж, еще раз тебе привет.
Да, взаимно.
Да. Слушай, а вот когда ты рассказывал о вымпеле, я вдруг вспомнил, и это есть в интернете. Первый, по-моему, командир вымпела Козлов, да?
Козлов Павел Григорьевич.
Да, герой Советского Союза. Вот он, когда его спрашивают, очевидно, задача вымпела, он говорит, вот есть стена, за стеной есть что-то нужное. Он говорит, огромное количество спецподразделений не снесут стену так, по-другому. А вымпел, он говорит, найдет решение, стена останется в сохранности, но эта стена будет обойдена, и задание будет выполнено, но никто и не скажет, что его выполнили.
Ну да, вот, ну чтобы слушатели как бы пытались понять. Вымпел создавался как, не просто как военное, военизированное подразделение, а с оперативной, разведывательной смекалкой, да? Навыками, а прежде всего оперативно-разведывательная работа. И применение оружия в данном вот в нашей практике, это ну, граничит с провалом. Если не справились без оружия, а надо, а иногда бывает, надо применять оружие, да, и, ну, так, военные средства, это уже не слишком чисто.
Понятно. Да.
Но
ты сам
необходимость,
же вот... в этом, по-моему, в одном из фильмов, которые есть на Ютьюбе, ты сам говоришь, что налететь, захватить, удержать, взорвать, для этого есть спецназ ГРУ.
Ну да, в том числе и спецназ ГРУ. Это его задача, это его прямая задача.
Да, а вот ваша задача – это прийти и сделать все так, что люди потом скажут, ну так вышло, так
ну,
получилось.
Ну так и было, да.
Да, да.
Так надо.
Так надо. 7373948, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Вас с Новым годом, с наступившим.
И вас.
Взаимно.
Спасибо. Вот такой вопросик несложный. Скажите, пожалуйста, когда день образования современной Российской Федерации, то ли с принятием декларации, то ли с расчленением 8 декабря 1991 года, то ли день принятия Конституции в 1993 году? Спасибо.
Ну, я не политик, но, на мой взгляд, исторической точкой отсчета это принятие Конституции. А все остальное было предтеча.
Угу.
А так официально, да, вот, значится в истории, мировой истории, день принятия Конституции.
Спасибо. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос.
Простите, говорит Москва?
Да.
Вопрос у меня к Сергею.
Да, пожалуйста.
Упоминалось не единожды частные вооруженные силы. Будьте добры, объясните, что это такое, если у нас аналог в России, кто финансирует функции, но и задачи, стоящие перед ними.
Вы имеете спасибо. В виду частные военные компании?
Я понял, для России это вновь. И, по-моему, издан закон о частных военных
компаниях.
Да, компаниях. Это все, еще раз говорю, в зачаточном состоянии.
Но...
Еще не, до конца не сформировано. И это обусловлено историческим ходом мировых событий.
Вот. Есть...
На Западе эта школа начинали, насколько я понимаю, более-менее официально. Это иностранный легион французский. А еще пораньше англичане кое-что там клепали. Ну, вот так. У них исторический опыт огромный. Временной.
Сергей, а можно ли вот у нас все время говорят, вот выступил президент, сказал, что надо обязательно учесть военный опыт Сирии. А военный опыт Афганистана, а военный опыт Чечни?
Я думаю, это по умолчанию, реально.
Все, понятно.
Будут вообще весь опыт со времен онных учитываться.
А можно ли, вот скажи, насколько велик ресурс, например, людей, которые служили в спецподразделениях ГРУ, людей, которые служили в спецподразделениях ФСБ? Ну, молодые люди, они... выходят в отставку. Не всегда, наверное, все складывается. Это значительный ресурс для частных военных компаний?
Я думаю, достаточный.
Достаточный.
Но я еще раз говорю, этот институт мы будем формировать с странами, входящими в СНГ. А в одной России бессмысленно его формировать только Россией. Это должно быть совокупный продукт стран СНГ.
Спасибо.
Тогда он будет иметь более мощную силу, более расширенные возможности. В этом вопросе замыкаться, вот мы только и мы, это нерентабельно, так скажем.
Я напомню, сегодня первый гость в 2017 году Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел», преподаватель спецдисциплин, разведчик специального назначения. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову, 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Скажите, может вот Шестов рассказать, какое участие принимала «Вымпел» в разрушении социалистической системы Советского Союза? И получили они медали за победу
в холодной войне
над Советским Союзом?
Все понятно. Ну, это...
Я могу ответить.
Нет, ты ответишь.
Достоинство «Вымпела» в данном случае, как и ряда других подразделений, но могу об «Альфе» сказать, заключается в том, что... в этот разрушительный политический и исторический момент «Вымпел» во многом предотвращал гражданские столкновения. Весь уже теперь известный пример, было масса примеров на большой территории Советского Союза, но такой знаменательный пример – это Белый дом, «Вымпел» и «Альфа» предотвратили бойню.
Да, потому что...
навязанную бойню.
Президент же отдал приказ уничтожить всех, кто там был.
Устное пожелание.
Устное пожелание высказал, а письменное отказался дать.
Отказался, да. И вот это вот яркий пример, когда «Альфа» и «Вымпел» предотвратили. Вот. Ну, а я понимаю вопрос, как мы помогали в разрушении Советского Союза. Ну, бред никто не отменял еще пока.
Нет, нельзя.
Побредит пусть человек.
Да. Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Извиняюсь, я вот до вопроса.
Да.
Я как-то и по радио говорил.
Секундочку. Алла Васильевна, Москва. Это, у меня вопрос, Сергей. Во-первых, с Новым годом вам здоровья.
Да, спасибо, вас тоже.
Спасибо.
Значит, у меня, Сергей, вопрос. Вот как аналитик, он может объяснить, вот подписали договор или намерение, вот что такое совместное хозяйственное с Японией на Курилах? Будьте любезны.
Угу. Спасибо за вопрос.
Ну, я так думаю, нормальный тактический ход. Ничего мы не отдадим, невозможно отдать. Просто невозможно отдать. И не надо здесь на Китай ссылаться, где мы уже теперь затоплены водой Амура территории, отдали Китаю, эти территории в основном не существуют, потому что промыло их. Ну, где-то так, да. Развиваться надо, не надо замыкаться в себе. Мы веками сидим замкнутые. Ребят, вы поймите, с севера понятно, да, Ледовитый океан, мы замкнутые. С юга замкнуты пустынями, супергорами, да, гиндукушами, хрен те чего, и пустынями. С востока далеко, да, развиваем, никак развить все не можем. А с запада англосаксы из наших же славян сделали нам пробку, да, затычку.
Кстати,
поляки, чехи, венгры заткнули нас, англосаксы, изолировали от себя.
Серьез, я
Но
хочу.
Надо развиваться, надо идти, никому ничего не волнуйтесь, не отдадим.
Ты же ведь сам говорил, и я сначала с тобой не согласился, а потом признал, что ты был абсолютно прав. То, что произошло на Украине, колоссальная победа англосаксонской цивилизации.
А я сразу сказал.
Ты это сразу сказал.
В первых дней поздравил англосаксам их победой над славяно-уграми. Столкнули лбами.
Да, да, да.
Ну, так до этого они сделали пробку из тех же славянов-угров во время крестоносных явлений.
Ну да, там и... Да.
Пробка уже столетиями стоит. Поляки, еще раз говорю, чухонцы, ну, Литва, Латвия, там все это, да? Чехи, венгры, болгары. Это пробка. Вот молодцы ребята англосаксы. Сделали пробку, затычку нам сделали.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. А, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
Мой вопрос такой. Ну, мы действительно в центре мира, а в нашей стране есть еще более такой центр. Главное, это Москва и Московская область, в которой уже проживает 25 миллионов человек. Видимо, остальная территория
вопрос...
становится все более непригодна для проживания.
На что, я все понял. Ну, такие мы люди. Ну, такие мы люди. Ну, не винить же англосаксов или там тюрок, арабо-тюрков. Это. Ну, мы такие. Ну, давайте как-то развиваться. Я не знаю. А может, не развиваться. Я, например, боюсь, если в нашей стране в одночасье, как по мановению палочки, исчезнет наш менталитет от меня до президента, крепостничество. Я не знаю, если ментальность крепостничества во мне пропадет, я не выживу, я в панике.
Ну, это да. Знаешь? Это я соглашусь, да.
То, что вот, ну, собрались 27 миллионов, ну, собрались, тут, ну, такие мы, денег здесь побольше, тепла побольше, я не знаю, что здесь побольше. Знаете? Ну, тут, ребят, ну, мы такие, эволюция, ребята, эволюция.
Ну да, потому что все революции, какие возможны, в России уже были.
А революции беду нам всегда приносят. А так хоть, ну, соберемся, ну, 30, ну, 50 миллионов. Надоест, расплюемся друг в друга и пойдем на восток или на запад.
7373-948, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло.
А, здравствуйте, пожалуйста, ваш
добрый
вопрос.
День. Алло.
Ваш, да, вопрос.
Да, добрый день, с Новым годом.
И вас.
Вот все-таки ваша гипотеза по поводу 154-го самолета не верна, потому что там аналоговое управление...
Не-не-не, ваше мнение, вопрос, вопрос, мнение не интересует.
Я не готов техническую сторону обсуждать, но у меня чуйка есть. И она основана на том, что...
У тебя сколько лет оперативной работы?
Ну, хватает. Я пользовался таким инструментарием, как подавление некоторых вещей.
Ну, чего-то там, какая разница?
Ведут и мы, и они ведем в этом направлении.
Понятно. Поэтому я бы просто бы сказал, что у Сергея есть такой термин «детали».
Да.
Не нужны детали никому, кроме
тех... Если кому-то интересно, специалистов позовешь, и они там, наверное, меня опровергнут. Я вот что еще хотел сказать по разрушению, по нашему разрушению Советского Союза. Вот эти учения ЧИСМА, которые, да, мы сделали доклад, и комиссия по безопасности в Верховном Совете была. Нас хотели признать врагами советского народа.
Нет.
Потому что мы говорили о том, а мы там говорили, страна на грани разрушения, произойдет то, это. И если я... докладными записками. И... Юрия Ивановича Дроздова во многом на пенсию отправили из-за того, что он попытался...
Ну, довести до сведения.
Да, да. Вот так мы разрушали.
Да, а вы посмотрите, зачем задавать дурацкие вопросы, не зная ничего?
Нет, ну дурацкий вопрос, возможно, поможет какую-то информацию услышать. Вот на базе этого вопроса я вот разъяснял, да, даже в Верховном Совете сказали, вы что?
Да, и это все
что
есть.
Что нам показываете?
В интернете
все сказать, есть. Сказать, что мы завтра распадемся, а я на минуточку скажу, это был конец 90-го года, в 91-м году пошел развал.
Да, да, уже, а позже полыхнуло. Полыхнуло уже. Но... Вот так отреагировала власть на докладные записки, секретный фильм там по поступившим данным и так далее, и так далее. 7373-948, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, роль этой Германии в взаимодействии с англосаксонским миром? Меркель там все такое, что-то незаметно вот, в ваших выступлениях.
Ну, вообще-то, Германия – это один из серьезнейших элементов англосаксонского мира. Англосаксонская цивилизация – это ведущая страна в англосаксонской цивилизации. Это они саксы.
Да, кстати, ты говорил о деятельности немецких спецслужб в Турции. И Игорь Георгадзе был.
Да, да, но это уже... со времен Ататюрка, еще до Ататюрка, Бисмарка, и до Ататюрка там пару генералов обеих стран начинали, и до сих пор продолжается. Но есть вот следы заметные. Последнее время с нынешним президентом Турции рассорились они, ссорятся. Вот там воздействие, оперативное воздействие, да, спецслужб просто мощнейшее было. И, да, я думаю, остается.
И
огромная спецоперация была проведена, если так в историю кинуться. Современная операция – это переселение и адаптация 5-6 миллионов турков на территории Германии. Это операция совместная с турецкими спецслужбами.
Так ведь ты говорил...
Это не нынешнее переселение, а то переселение.
Первое, послевоенное.
Закрепили.
И ты говорил, что
они
немецкие...
Уже, несколько поколений, так сказать, германцы, да, немцы, эти тюрки.
Да, но ты говорил, что порядок в турецкой общине...
Это, и Германия была за счет этого, вот этой операции, до последнего времени, вот до дней, да... На ней не происходило никаких терактов, ничего. Оперативное прикрытие, диаспора турецкая существовала.
Через турецкие спецслужбы, наверное.
Совместно. Турецкие, германские. И диаспора охраняла всю Германию. Ведь поймите, ни одного теракта. Ну, я не говорю там про олимпийские теракты мюнхенские, да?
Ну, да.
А вот таких террористической направленности современного типа. Это только вот недавно... В Германии произошло, да, там несколько случаев. А до этого там чистота была и спокойствие.
7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Вот, уважаемые гости, уважаемые ведущие, вопрос Владислава, хоть вы его, Леонид, сразу и отразили.
Конечно, а я не позволяю.
Вот ваш... гость, не скажет ли, не подсказывает ли его иногда, что не нашлось в их команде человека такого вот эдакого угочавица, который собрал бы и сказал: мужики, ну пойдемте десятка.
Вопрос! Про мужиков мы в другой раз будем слушать. Но,
нет, я уже отвечал, я понял,
неоднократно.
Были у нас угочавицы. Просто мы их убедили, ребята, ни в коем случае спецслужба не должна брать власть в свои руки. При любых обстоятельствах.
Страну потеряли.
Это вы потеряли.
Ребята, мы ее не теряли, мы пытались что-то сделать, да, и нам не в чем не каяться, ничего, не в чем нам каяться. Мы инструмент.
Да правильно.
Воли государства. Инструмент не должен по стране колотить.
Мы Сергей.
Побыли по чилийскому варианту, да, там, я не знаю, где там Франко захватывала власть, да, там, военные, а тем более спецслужбы, не должны брать даже переходную власть в свои руки.
Серьез, к вопросу...
Задача максимально усадить противоборствующие стороны за переговоры с минимальной кровью, но власть в свои в руки спецслужбы не должны брать, ребята, поверьте мне.
Серьез, ты помнишь, ты даже в эфире рассказывал историю с Сусловым?
Историю?
С Сусловым.
А, ну да, да.
Вот, это к вопросу о том, какую страну потеряли. Это ну, еще да. Надо разбираться, какую страну потеряли. Дальше. А что, с этого разве все началось?
Нет. Да нет. Началось все где-то с 78-го года.
Да я, ну ладно, это мы...
Реально другой. Уже, ну это уже опять, это историческая...
Это другая тема. Вещь. Все, Сереж, давай, там осталось 7 минут, я хочу, чтобы просто слушатели задавали свои вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Леонид, с Новым годом, с Рождеством.
И вам всего наилучшего.
Вопрос, а вот как аналитику, Сергей, вы тогда вот делали доклад «Страна рушится», а сейчас...
Ну, сейчас я не допущен к полноте информации и в ней не варюсь. Но, на мой взгляд, сейчас страна строится.
Слава Богу. С Новым годом.
Сергей, еще раз я тебя попрошу. Опять скачки и эволюция. Вот, ну, с точки зрения аналитика, пожалуйста, еще раз.
Скачки неизбежны, потому что находятся люди, которые к лидерству пришли, находятся, ну, мягко говоря, тупорылые, да?
Ну, это мягко, если.
Я сказал, мягко
Конечно.
Говоря, тупорылые, которые себя мессией, вот как только мессией себя почувствовал тот или иной тупорылый правитель, жди революции. Ну, у нас эта тупорылость, она... очень часто проявляется.
Угу.
Вот не дай нам Бог тупорылых правителей.
Не дай нам Бог мессию нового.
Да, новая мессия. А вот власть, она к тому и идет, что она себя мессиански, властитель начинает себя чувствовать мессиански. Ну, не только у нас, но для нас это характерно, почти каждый.
Да. Ну, вот будем так. Надеяться, что эволюция будет все-таки плавная и, главное, без крови.
Знаешь, ну, конечно,
хотелось
не
бы.
Хотим мы войны, да, это же наша тоже мантра, да?
Да.
Мы не хотим войны. Куды ж без нее денешься-то? Хотим мы, не хотим.
7373948, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, с Новым годом.
И вас.
Меня зовут Вадим.
Очень приятно.
Такой вопрос. Ваши гости, ну, в передаче говорили, что советские спецслужбы входили в пятерку сильнейших спецслужб мира. Угу. А вот российские спецслужбы на каком месте сейчас находятся? Достигли они советского уровня или перегнали, или находятся
Спасибо.
На одном уровне?
Спасибо большое.
Смена строя, вот эти все политические коллизии, они, конечно, серьезнейшим образом сразу влияют на спецслужбы. Но у меня такое, вот за это время, там, за 30-40 лет, удивительным образом российские спецслужбы, советские спецслужбы достаточно быстро восстанавливали свои способности, умения, да. Очень достаточно быстро восстанавливаются.
То есть...
Хотя за последний вот исторический период, перестройка, перестрелка, ну, я уже 5 раз нас перемолачивали.
Это ты имеешь в виду реорганизация?
Ну да, это самый верный способ. Расформировывай, да, выводи за штат 5 раз. И смотрите, вот опять восстановили силу. То есть нормально все, в этом случае тут нормально.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей, вас не встревожил тот факт, что выпускники Академии ФСБ устроили демонстративный автопробег по Москве на внедорожниках дорогущих?
Нет, я уже отвечал на этот вопрос в свое время тогда в одной из передач. Придурков везде хватает. Но я уже говорил, придурки-то эти молодые, это ладно. Во всем виноват даже не преподавательский состав, а так называемые курсовые.
А офицер, что такое?
Обычно в чине полковника, который отвечает за свой курс.
А, это куратор курса?
Ну да, куратор курса. Он все знал, он все видел. Он не мог не знать, не видеть. Ну, а дурачки, ну, действительно же, молодые ребята, ну, чего не покуражатся? Ну, ничего катастрофического для структуры катастрофического ничего не было, кроме того, что ребята, ну, послужат 5-6 лет в какой-нибудь Колыме, там, я не знаю, там, на Курилах. Ну, в качестве поощрения за выходку.
Это обязательно. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Ну, да, сам говоришь.
Отдыхают в тех местах.
Последний, скорее всего, последний вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста.
Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Максим. Хотел вот поинтересоваться, есть ли разница в мотивации людей, которые попадают в спецподразделения офицерские тогда и сейчас? И каким образом чаще всего это происходит? Набирают ли из оперов или с курсантов военных вузов или с академии непосредственно?
Сереж, спасибо за вопрос.
Сложнейший вопрос, но коротко отвечу.
Давай, 40 секунд у тебя.
Сложнейший вопрос заключается в том, что еще не выработано у государства отношение к нынешней форме развития государства. Попросту говоря, офицер иногда не понимает, какого хрена он должен какого-нибудь, я в кавычки беру, там, владельца какого-то комбината защищать. Не сформулирована еще задача, вот, не поставлена перед ним задача.
Все. Серёж, спасибо большое. Не в последний раз в этом году, надеюсь. До свидания. И если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.